от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сережа, здравствуйте все, кто с нами сегодня в эфире. Жизнь продолжается, к сожалению, продолжается коронавирус, продолжается война на Кавказе, эскалация очень серьезная, тяжелые вооружения начали применять и Армения, и Азербайджан. А продолжает работать телеграм-канал «Армагеддоныч». Замечательно прошел вчерашний стрим, в четверг будет следующий. А с нами сейчас в эфире Александр Городницкий. Александр Алексеевич, здрасте.
Добрый день, дорогие друзья. Обстановка у нас сегодня не очень радостная. Я думаю, что если мы просто вспомним, чуть отключимся от проблем сегодняшнего дня, от войны, наконец, от коронавируса, который сейчас снова на нас устроил вторую атаку, то давайте хоть немножко передохнем. Вернувшись к тем ставним историческим событиям и моим стихотворным комментариям, которые, может, вас заинтересуют. 28 сентября, вчера, в 1773 году, в 18 веке, в 85 километрах ниже по Яйку от Яицкого городка, началась крестьянская война под предводительством Емельяна Ивановича Пугачева, провозгласившего себя спасшимся чудом законным государем Петром III. Продолжалась она 2 года. И сейчас очень интересно, что сейчас приходят какие-то интересные сведения про эту войну, которые раньше мы не знали. Но, во-первых, что это стимулировали чуть ли, так сказать, английские враги, значит, России и прочее, 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 что там на самом деле было очень много бандитских в составе этой армии Пугачева соединений, которые и крестьян грабили. Но, тем не менее, для нас, вот для моего поколения, она стала, значит, войной, такой крестьянской войной против крепостничества, против государственной проклятой власти 18 века и так далее. Есть у меня такое стихотворение «Российский бунт». Кто-то, я не помню, написал, что мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Вот это на самом деле так. Вот слово «бунт», оно чисто российское слово, и, наверное, не случайно. В России бунты пахнут черноземом, крестьянским потом, запахом вожжей. Прислушайся, и загудит над домом глухой набат мужицких мятежей. Серпы и косы заблестят на солнце, дай выпрямиться только от сохи. С пальбой и визгом конницы рисовка, и красные танцуют петухи. Вставай, мужик, помазанник на царство, рассчитываться с барами пора. Жги города, и гибнет государство, как роща от лихого топора. Трещат пожары, рушатся стропила, братоубийцу проклинает мать. Свести бы лишь под корень то, что было, на то, что будет трижды наплевать, и под ерму опять, чтоб после снова и вернуться железом и огнем. Кто сверху не поставлен, бей любого, хоть пару лет авось передохнем.
Хорошая формулировка. Кто сверху не поставлен, бей любого, это точно.
Дальше, 28 числа. Удивительное совпадение. В 1939 году заключен договор о дружбе и границе между СССР и Германией. И в 1941 году, через 2 года всего, печальная дата начала истребления в Бабьем Яру евреев, цыган, военнопленных. Всего за 2 дня было убито 60 тысяч человек. Как ни странно, это второе событие, так или иначе, к сожалению, связанное с первым. Я не буду читать стихи на эту тему, но я вспоминаю замечательные стихи Евгения Александровича Евтушенко, которые наделали много шума в 60-е годы. И полагаю, что если бы Евгений Евтушенко только это стихотворение написал, это бы вполне обеспечило бы место и в общественной жизни нашей страны, и, конечно, в поэзии тоже. В 1872 году умер замечательный человек, друг Пушкина, лицейский его товарищ Федор Матюшкин, знаменитый российский адмирал, полярный исследователь, сенатор. У меня есть стихи, ему посвященные. Я с большим уважением отношусь к памяти этого человека. Матюшкин. Вольховский, первый ученик, князь Горчаков и гений Пушкин. Всех дальновидней из них был мореплаватель Матюшкин, что, поручив себя волнам, сумел познать все страны света. И жаль, что он известен нам лишь как лицейский друг поэта. Не дал он, ни его вина, законов мудрых для державы. За стол багряного сукна не приглашал его Державин, но вне покинутой земли. Такие видел он пейзажи, каких представить не могли ни Горчаков, ни Пушкин даже. Жил долго этот человек и много видел, слава Богу. Поскольку в свой жестокий век всему он предпочел дорогу, и к новым он нас, зовя местам, от всех сомнений панацея, зеленый бронзовый секстан пылится в комнатах лицея. Там действительно секстан Матюшкина. Вот. В 64 году умер замечательный советский поэт в этот день, Михаил Аркадьевич Светлов, который известен нам и как поэт, и как драматург, и как журналист, да еще как один из родоначальников нашей отечественной авторской песни, потому что именно он в соавторстве, по-моему, с Евгением Львовским написал бессмертную песню «Глобус». «Глобус крутится, вертится, словно шар голубой», который мы еще в студенчестве распевали, да и сейчас тоже вспоминаем нередко. Помимо своих литературных талантов, он обладал удивительно острым языком и возможностью шутить в любой ситуации. Он был тяжело болен в конце жизни. Тяжелейший рак у него был. И как-то вот его однажды выбрали народным заседателем. Я только приведу два смешных примера из его баек, хотя их довольно много. Он присутствовал как народный заседатель на, значит, заседании Народного суда. Ну, обычно заседатели, они когда спрашивают, есть у них вопросы, они никогда не задают, не положено было, они просто кивают. Их это еще и называли в народе кивалы. Они совсем соглашаются. Это так положено. А он этого не знал. Он первый раз пришел на заседание суда, слушал дело о изнасиловании. Потерпевшая давала показания, что этот негодяй, значит, дал ей какой-то наркоз и под наркозом сделал свое черное дело. Ну и, в общем, так сказать, там где-то обсуждение. Ну и вот заседатель спрашивает его, есть ли вопросы. И он вдруг тянет руку. Ну и говорит, пожалуйста, да. Он задал вопрос, после которого его больше не приглашали на заседание суда. Он спросил, простите, а под каким наркозом было дело? Под общим или под местным?
Да уж.
Вторая была история с ним. Его вызвали в партком уже в конце его жизни. Он чудовищно пил, действительно, на самом деле, потому что он понимал, что он уже обречен, у него была тяжелая форма рака. И его вызвали на разборку, хоть он сам партийный не был, но писатель, поэт, известный. Вот, его вытрели, как вам не стыдно, Михаил Аркадьевич, смотрите, ведь вы вот такой известный поэт советский, вот смотрите, вы валяетесь пьяный, это просто неприлично, понимаете? Ну, что, все поэты пили, он говорит. Ну, что значит все поэты пили? Ну, вы же еще автор гениального, можно сказать, гимна советских людей, «Каховка, каховка, родная винтовка». Вы же уж как композитор, понимаете, вы автор народной песни, вы должны быть, ну и что, сказал. И композиторы пили. Как пили? Ну как вот? Мусоргский спился. И Моцарт, говорит, Моцарт-то в чем Моцарт? Это святое, не трогайте Моцарта. Моцарт-то что пил? Как что? Что Сальери наливал, то и пил.
Хорошо. Вот,
на этой ноте, значит, такой оптимистической, переходим к 29 сентября. В 1736 году был дан указ об очистке реки Мойки в моем родном Питере и устройстве постоянной набережной. Река Мойка для меня главная, наверное, река в жизни, потому что я на ней прожил большую часть своей жизни. С 1945 года и с некоторыми перерывами значит, до 1972-го, пока не приехал в Москву. И у меня школа там моя на Мойке 108, институт, в котором я 17 лет работал на Мойке 120, и как-то все, Новая Голландия напротив. Это вот знаменитый район Петербурга, который носит название Коломна. Хотя к московской Коломне он прямого отношения как бы и не имеет. Интересно, почему? А да потому, что когда Петр I строил Петербург, он туда привез насильным путем работяг из Коломны подмосковной. Поэтому этот район назывался Коломна. Это вот тут, там жил и Пушкин молодой, там жил и умер Блок. Вообще удивительное совершенно место. Там Петр построил Новую Голландию, первый русский военный порт именно в Коломне. Есть у меня такая песня «Коломна», но я ее прочитаю как стихи. «Был я семиклассник зеленый, и, конечно, в ту пору не знал, что ступаю на землю Коломны, перейдя через Крюков канал». Поиграть, приглашая в пятнашки, возникает из давних времен между Мойкой, Фонтанкой и Пряжкой затерявшийся этот район. Вдалеке от растральной колонны он лежит в стороне от дорог. Был я обитатель Коломны, словно Пушкин когда-то и Блок. Здесь следил я, как ранняя осень гонит желтые листья в моря. Здесь осталось на Мойке 108. Разоренная школа моя. Здесь гордыню полон безмерной. Я о славе мечтал перед сном. В коммуналках сырых, на галерной, и на мойке, и на дровяном. Здесь влюблялся темно и случайно, и женился бездумно и зря. Но кружила над крышами чайка, и гремели в порту якоря. Я ступаю на землю Коломны, перейдя через Крюков канал. И себя ощущаю бездомным от того, что ее потерял. Там кружит над Голландией новой, и вдалекие манит края. Прита из века иного, невозвратная чайка моя. Вот такая песня стихотворения. А в 1907 году, вот моя, я все-таки, так сказать, ленинградец и петербуржанин, как сейчас считают. В 1907 году в Петербурге торжественно открыто первое регулярное трамвайное движение. Сейчас трамвай поснимали уже, надо сказать, с питерских улиц. Его почти не осталось. И у меня возникает такая ностальгия по моему довоенному детству, по трамваям, по всем этим и так далее. Поэтому есть такое стихотворение «Прощание с трамваем». «Прощай, трамвай, прошла твоя пора. Ты вровень стал с ненужными вещами. Тебе вчера лишь оды посвящали, а нынче выгоняют со двора. Прощай, трамвай, не надо лишних слов. Ты в прошлое ушел, не на тебе ли, сквозь питерские черные метели летел навстречу смерти Гумилев. На рубеже изменчивых времен не ты ли вызывал в сердцах стесненных церквей большевиками разоренных из детства возвращенный перезвон. В блокадные лихие времена, будя людей неугомонным звоном, внушал ты горожанам истощенным, мы победим, и кончится война. Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть по площадям и набережным старым, тебя автобус не заменит впредь бензиновый чадящий перегаром. Забуду ли мальчишеских времен был азарт, по островам зеленым ты двигался к футбольным стадионам, увешанным людьми со всех сторон. Далекие студенческие дни ты неизменно доставлял нас к цели, через дожди, туманы и метели светили разноцветные огни. Теперь к поре не возвратишься той, когда восьмую мы вглядывались зорко, где шла зеленоглазая семерка, и желтоглазый шел 26-й, прощай, трамвай. Ты устарел давно, с тобой завтра встретимся едва ли. Те парки, где трамваи ночевали, распроданы теперь под казино. Прощай, трамвай, скорее уезжай. Твой звон не услышал с позаранку, ты вытеснен сегодня за гражданку, за Купчино, за Охту, за Можай. Прощай, трамвай, судьба твоя темна, мы оба уходящие натуры, два персонажа той литературы, которая сегодня не нужна. Такие вот
Ужасно грустно. Как, впрочем, и с троллейбусом московским, который тоже пришибли.
Абсолютно то же самое. Синий троллейбус, воспетая Куджава, и тоже все. Все это уходит и становится как-то странно ненужными. Хотя я пока не очень понимаю, что в этом экологически чистых обоих, что в троллейбусе и в трамвае, что так помешало людям.
А строили их не те, кто распоряжается городом. Это не их корова, они ее не доят. Вот и все, господи. Да.
Наверное. Но в этот же день, в 1571 году, родился великий художник Микеланджело Меризи да Караваджо, итальянский живописец, рано умерший в 1610 году. Есть у меня стишок ему посвященный. Он был вообще очень сурового нрава, убил кого-то на дуэли, бежал там. И такая биография «Будь здоров» какая довольно нестандартная для художника. Итальянский гений Караваджо, чью работу видел я однажды, школьной невозвратную порой. Юноша, играющий на лютне, много лет он скрадывал мне будни, тот недосягаемый герой. Если быть в Италии случится, поглядите вновь на эти лица, на его полотнах свет и тьма. Не разъять их, как бы ни хотели, мальчики, убийство на дуэли, посвящение в рыцари, тюрьма. Взлеты чередуются и беды, слава, заключение, побеги. Надо ли стараться, черт возьми, получить прощение от Рима, чтобы умереть от малярии, не дожив до 38. Славный живописец Караваджо, пьяница и дуэлянт отважный, перед Богом неизменно чист, на заре 17 века. Богу он писал, как человека, первый на планете реалист. Не с того ли в сумерках пространства отделить старался он контрастно тьму от света и от правды ложь. В живопись влюблен бесповоротно, набело писал он все полотна, ты его эскизов не найдешь. Не с того ли в радости и горе, понимая, что и нас догонит смерти неизбежный негатив. Дома ли, природа ли на лоне, мы живем всегда на темном фоне, наши лица к свету обратив. Да, и вот в этот же, кстати, день, в 1630 уже году, умер великий русский художник Илья Репин. И вот знаменитая картина «Иван Грозный убивает сына», которая вызывает до сих пор кучу всяких дискуссий, и который пытался какой-то безумец уничтожить, кинувшись на нее с ножом.
Маньяков манит просто, и до революции так было, и сейчас.
Совершенно верно. Я вижу старинный московский дворец и кровь на подушках дивана. Там сына родной убивает отец, Иван убивает Ивана. Убийца себя истребляющий сам, ибо обвинять не рискую. Виной всему протец Авраам, замысливший жертву такую, который не в силах любовь побороть, готов на посмертную муку, не зная о том, что удержит Господь его занесенную руку. Я слышал однажды, как нерв напряжен, безлюдный вечерний порою, безумец ударил картину ножом и крикнул: «Достаточно крови!» И там, где отметина это видна, где лезвие холст разрезало, все капает, капает кровь с полотна на плинтус музейного зала. И как показывают события нынешние, не только на плинтус музейного зала, но льется кровь, продолжает практически почти повсеместно, с короткими перерывами, о чем-то несчастная, бесцельная, преступная война между Арменией и Азербайджаном является печальной иллюстрацией, потому что это невозможная война между соседями, и ни одна страна все равно не может одержать победу, а только убьют сотни молодых ребят, замечательные, и с той, и с другой стороны.
Зато туркам будет хорошо. Это же Эрдоган постарался.
Да. Ну вот, ну что, можем сейчас, значит, 30 сентября, у нас, кстати, сегодня Международный день переводчика, учрежден Международной федерацией переводчиков, в 91 году. У меня есть такое короткое стихотворение, если я успею надеть, насчет того, что поэзия вообще непереводима. Поэзию перевести нельзя. Печальный этот вывод однозначен. Вас к творчески не приведет удача унылых переводчиков стезя. Там невелик для рыбака улов, как иногда об этом не грустимы, поскольку смысл и звучание слов для разных языков несовместимы. Какой бы ни проявляли прыть, не станет сих с оригиналом вровень, их также невозможно совместить, как совместить две разных группы крови.
Ой, не говорите. Но переводы бывают иногда чуть ли не лучше оригиналов. В конце концов, я помню Елену Костюкевич и Умберто Эко.
Не только, да, совершенно верно. И вот мой, так сказать, учитель Давид Самойлов замечательный, который перевел немало литовских и кавказских поэтов, к нему так и приезжали посланцы из этих республик и говорили, что вот переведи, пожалуйста, замечательный поэт, но у него вот с рифмой не очень хорошо. Вот у него с образом. И он переводил так, что поэт действительно получал государственные премии потом и прочее.
Говорят, Расул Гамзатов был удивителен в переводах, но на родном аварском языке как-то иначе звучал.
Вот и это, к сожалению, вообще всегда переводчик и поэт – это разные абсолютные вещи. Это достаточно вспомнить переводы Лозинского, переводы Шекспира и гениальный перевод Пастернака, который вообще, так сказать, уже совершенно самостоятельное произведение на русском языке. Вот. Так что это действительно вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Вот. Хотя, на самом деле, правда, вот Анна Андреевна Ахматова очень не любила переводить, а иногда приходилось поэтому переводить, потому что они просто иначе жить не могли, они зарабатывали этим, что переводить чужие стихи все равно, что есть собственный мозг. Вот это очень точное такое печальное выражение было. Да и многие другие поэты, которых я знал, замечательные, Слуцкий, тот же Самойлов, они все переводили почти всегда. И прекрасно переводили, но всегда это была очень тяжелая работа.
Может быть, без них литература бы очень сильно обеднела.
Правда, это я согласен.
Но это же фактически их стихи в итоге получились со всем тем, что было присуще их таланту.
Да, совершенно верно.
Сейчас у нас вот просто мы подбегаем к перерыву вплотную практически. И уже, наверное, не успеем ни одной темы раскрутить. Наши новостники уже здесь. Но после перерыва, с вашего позволения, продолжим.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Между тем мы вернулись в эфир. И с нами Александр Городницкий.
Да, ну что ж, продолжим наше общение. 1 октября завтра он, значит, объявил в свое время Международный день пожилых людей. А? Я уж тем более отношусь к пожилым людям, потому что, не помню, в этом году или в прошлом, я что-то зашел в этот самый пенсионный фонд, чтобы получить справку о пенсии. Сидит мужик, значит, там, ну, охранник сидит, ну, и говорит, кому в какую комнату идти. Он на меня так поглядел, я говорю, мне вот справку надо о пенсии. Он на меня поглядел, говорит, вы, говорит, гражданин на дожитии, вам в пятый кабинет. Я понял свое место в этом мире.
Да-да-да-да-да, нас очень любят в нашей любимой родине, поэтому везде senior citizen, там, серебряные листья, уважительно и с душой. А мы на дожитии все, точно.
Не все, но вот я точно. И вот у меня есть несколько стихов, посвященных этому грустному событию, Международного дня пожилых людей. Оно написано, конечно, не сейчас, но, в общем, о себе и о моих ровесниках. Старость. Мне немного на свете осталось. Жизнь летит, закусив у дела. Обживаю под занавес старость, что пойдет, как юность прошла. Весь во власти ее ускорений. У отпущенных лет на краю я ценю это странное время, переходное к небытию. Это время людей одиноких, чьи друзья и подруги ушли. Это песен, забытые строки, и уплывшие вдаль корабли. Это осень, что лето венчало невесомым багряным венцом. Не ее золотое начало, а дожди перед самым концом. Это старая книжная полка и дорог непролазная грязь, и возможность хотя бы недолго говорить, ничего не боясь. Вот это последнее, наверное, самое важное.
Это от человека очень сильно зависит. Вне зависимости от возраста мало кто решается.
Это правда. Еще стихи, рубежи старости.
Ну?
Кто может ответить, когда начинается старость? Различно для каждого грустно эти 40, когда человек ощущает от жизни усталость. Один 60, а другой, не добрав 40. Когда неожиданно в зеркало глянув любое, отпрянешься с пугом, в какое потом не гляди, и в сердце под утро, почувствовав вдруг перебои, заметишь внезапно, что этот рубеж позади. Когда исчезает потребность в познании мира, и трудодоступным становится все, что вдали, и встречные женщины смотрят на улицы мимо, которые прежде тебе улыбаться могли, когда забываются песни, которые пели, и ниточки рвутся, поскольку уходят друзья, когда начинаешь с опаской ступать на ступени, боясь оступиться и зная, что падать нельзя, когда понимаешь, что времени мало осталось, и лис пожелтевший глядит на тебя из окна, не так уж и важно, когда начинается старость. Гораздо важнее, где кончится, может, она.
Да? Это точно.
Ну и вот тема-то достаточно серьезная, поэтому если у меня песня «Вхождение в старость», я опять же как стихи прочитаю. «Вы обмануть невозможно природу, к последней черте приближается поезд. Я в старость вхожу, как в холодную воду, сперва по колено, а после по пояс. Себя временами я чувствую плохо, не зная часам, дотянули до лета. Я в старость вхожу, как в другую эпоху, носитель своих отмирающих клеток. Что завтра готовит мне мойра тупая? Опасности жду за любым поворотом. Я в старость вхожу, осторожно ступая, как двигался прежде полярным широтам. Здесь климат другой, и другая погода, и реки другие, текущие быстро. Я в старость вхожу, как в холодную воду, и скрыть не могу своего любопытства. Как будто я вновь попадаю на север, река и закатное небо над нею. Так плыли когда-то мы по Енисею. Чем далее к северу, тем холоднее. Я в старость вхожу, как в холодную воду, сперва по колено, а после по пояс, как будто бы в Арктике в юные годы в безлюдных краях начинается поиск. Я в старость вхожу, вспоминая о Боге, который на это мне выписал полис, поскольку страна-то знакома немногим и труднодоступна, как Северный полис. А вот более веселый праздник, Международный день музыки, опять же сегодня, опять же ЮНЕСКО его объявило. Есть такой стишок у меня. Феромония. Верни мне юность, баховская фуга, студенческих необратимых лет. Добро и зло не могут друг без друга, и неразлучны, словно тень и свет. Верни мне юность, хота Арагона, вечерний город в розовом луче, и крылышко горняцкого погона, мерцающего тускло на плече. Неизлечимость ревности той первой, морозной ленинградской зимой, в часы, когда удачливый соперник ее с концерта провожал домой. Я понапрасну зябнул на канале, любви мне постоянно не везло, ах, только у симфонии в финале добро обычно побеждает зло. Верни мне, Брамс, нарядных платьев шорох, хрустально-люстры зыблющийся свет, то место в филармонии на хорах, куда входной я покупал билет, там музыка мне сердце бередила и выси недоступная вела, где только Бог господствует единый, не ведающий ни добра, ни зла.
Да.
А в 1754 году родился государь-император Павел I. Очень загадочная и до сих пор, так сказать, малопознанная личность. Российский император 96-го года до 81-го, когда он был группы заговорщиков под руководством фон Палина, злодейский убит у себя в Михайловском замке.
Абсолютно противоположные мнения по нему.
А противоположные мнения одни, что, во-первых, он не был безумен, как многие считали. Вот прочтите, например, замечательную книгу моего друга Натана Эдельмана «Грань веков», которая посвящена убийству Павла. И во многом там очень интересные разыскания по поводу этого человека. Он вел очень интересную и правильную внешнюю политику, например. Например, при нем же Наполеон, когда была война с Наполеоном, еще, значит, Суворов через Альпы, и Павел I, он вызвал к себе, например, английского посла, а Англия всегда тайно, значит, как-то подсиживала Россию по всем позициям. Я уже говорил о восстании Пугачева.
Нет, до сих пор.
Исключительно всегда русская посольство, как всегда англичанка говорит. И Павел I вызвал английского посла и сказал ему интересные слова. Он сказал: «Завидую вам, ваше превосходительство. Почему, ваше величество? У вас Россия хороший союз, а все дерьмо вроде вас». И так далее. И в его убийстве, кстати сказать, опять же, в наше время прослеживаются следы британской разведки тоже.
Да уж.
Во-первых, чтобы, значит, разрушить, понимаете, вот такая вот вещь. И есть такой замечательный человек, который очень люблю и уважаю. Директор Павловской гимназии. Есть такая гимназия у нас на улице Восстания в Санкт-Петербурге. Дмитрий Ефимов. Он замечательный директор, он замечательный историк. Мы на базе этой гимназии проводим много детских фестивалей про историю России, историю Петербурга, значит, на примерах авторской песни и русской поэзии. И вот такое стихотворение памяти Павла I, посвященное Дмитрию Ефимову. У царей одно из правил – опасаться аппарата. Кто он был? Курносый Павел, всероссийский император. Со времен эпохи дальней, где убил его фон Палин, пребывает он годами у историков в опале. Кто в России нынче вспомнит о царе недолгом этом, что при жизни был не понят, после смерти оклеветан, наступал порой на грабли за страну свою радея, и, наверное, навряд ли был увенчанным злодеем. На судьбу свою в обиде, в беспокойстве постоянном, он дворянство ненавидел и помочь хотел крестьянам. Он убит злодейски, нам ли осуждать его природу? Неумелый русский Гамлет, что желал рабам свободу, неспроста над снегом талым и под сводами дворца с юных лет над ним витала тень убитого отца. Так что личность это нуждается еще. Да. А, кстати, фестиваль эти проводит фонд Городницкого, и сейчас идет 4-й фестиваль. И спасибо, значит, всем, кто это делает, называется «Все начинается с детства», посвящен он как бы воспитанию вообще патриотизма в наших самых юных старшеклассниках, студентах и так далее. Вот. 2 октября родился Юрий Левитан, с которым связаны события Великой нашей Отечественной войны. Для меня, например, его голос до сих пор звучит. Вот. Он умер в 1883-м, где родился в 1914 году, 2 октября. Вот. Гитлер его лично приговорил к повешению, как только немцы войдут в Москву. Но, слава богу, этого не случилось.
Очень трагичная, на самом деле, фигура, хотя голос его остался в истории. Очень тяжело с семейной жизнью было.
Послушайте мои схемы посвященные. Я попытался это отразить. Как канонады отголоски с блокадных питерских времен, я помню голос этот жесткий военного металла звон. Вне отступления и отмщения, вне поражений и тревог, он был звучащим воплощением, небесным голосом того, кого от центра до окраин любили страху вопреки и звали шепотом хозяин, как будто были батраки. Того, кто их в беде покинул, кто гением казался всем, кто наводил им дуло в спину приказом 227. Я помню грозный этот голос в те исторические дни. Он был подобием правды голой и дымной танковой брони. Он говорил о высшей каре, он ободрял и призывал. Владелец голоса очкарика был худощав и ростом мал. В семейной жизни не был счастлив, здоровья не умел сберечь и умер как-то в одночасье, не дочитав чужую речь. Но в дни, когда в подлунном мире грызет иная полоса, когда на сердце и в эфире звучат другие голоса, когда порой готов я сдаться, и рядом нету никого, во мне ракочет государство железным голосом его.
На самом деле, Сталин ведь великий умница был с точки зрения выступлений. Он не зря близко никого не подпускал к микрофону. Вот был Левитан, которого, слушая, людям становилось легче, как бы плохо ни было.
Совершенно верно.
Это было правильно.
И моего поколения это очень знаковая фигура.
Нынешнее, да. Слушаешь, ужасаешься.
В 1895 году родился замечательный русский поэт Сергей Есенин. Трагическая фигура, с гениальными стихами совершенно. Он приезжал незадолго до своего самоубийства в Баку, где Киров тогда был первым секретарем Азербайджана, перед тем, как назначили первым секретарем Ленинградского обкома. И вот он ему там читал стихи. Есть такая картина, Есенин читает стихи Кирову. «Оперся, хотя теперь и близко, но недоступно все-таки, увы. Вздыхает море, словно одолиска, под шелковым покровом синевы. Балкон лоза опутала витая, в восточном стиле убран кабинет. Хозяина стихи свои читает, ненадолго приехавший поэт. Печаль в глазах сменяется весенним, он весь в кудрях, как в золотом венце. Следы свои оставило похмелье на пухлом по-мальчишески лице. За окнами в пространстве бледно-синем неярко разгорается звезда, мимозы распускаются. В России такого не увидишь никогда. И влагою солоновато-горькой пропитана гусеющая мгла, и слушатель суконной гимнастерки не шелохнется в кресле у стола. Крутоголов, широкоплеч и грузин, вселившийся в роскошный этот дом, он понутру не слишком близок к музе, но должен знать, конечно, обо всем. Расцобят ли лукавые южане его зрачков зеленоватый лед? Он первый секретарь в Азербайджане, но это не падение, а взлет. Кричит павлин во след строке звучащей, плывет за садом сумеречный дым, и море лазуритовая чаша накрыта небосводом голубым. Но для судьбы дороги нет окольной на рубеже прозрачных полусфер, и одного уже заждался Смольный, другому время ехать не будет.
Плохо кончили и тот, и другой.
4 октября 1993 году президент России Борис Ельцин, в течение своего указа о распуске Верховного Совета, ввел бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента. Я отчетливо запомнил этот день, потому что, ну, у меня в стихотворении описано, 4 октября, есть у меня старое стихотворение. На очередь, потративший полдня, я проявил нечаянную резвость, и взяли кровь в итоге у меня, хотя старик, но дефицитный резус. С усилием открыв входную дверь, я размышлял, покуда брел обратно, кому она достанется теперь, фашисту, коммунисту, демократу, знобила. И кружилась голова, но думал я при этом мимоходом, что не одни лишь звонкие слова за жизнь свою я этим людям отдал. Они безумны, это их дела». Но раненые все благословенны, и хорошо, что кровь моя вошла в их пулями распоротые вены. Вдоль улицы сирены стал севой, багряный лист планировал не быстро над солнечной, осеннюю Москвой стоял погожий день братоубийства.
Ай, к огромному сожалению, это на самом деле так. Я помню это время. Наш эфир подошел к концу, Александр Моисеевич. Увы.
До следующей встречи, дорогие друзья. Держитесь. Вот, как сказал наш бывший премьер-министр, денег нет, но вы держитесь.
Да, деньги есть, у него точно, у нас, ну, да. Огромное спасибо. Ну что ж, мы встретимся в следующем часу. В этом мы сделали все, что смогли.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.